Глава 14. Усвистел. «Ну так звони своему хорошему человеку», — умник сунул трубку. «Аппарат чистый». «Откуда знаешь?»
«Знаю».
«Чего-то темнишь ты, парень, уже не в первый раз», — подумал Сергей. «Ладно, я тебя после разъясню. Когда Марию найдем?» Номер сенсея напарнику говорить не стал, сам набрал, скосив глаза на диск. Гудка, наверное, после 10-го Иван Пантелеевич наконец отозвался.
«Милая, у тебя появилась привычка по ночам меня будить»,
— говорит.
«Ты где?»
«По полю еду». И рассказал, какая каша тут заварилась. По возможности коротко, но ничего важного не упустил. Сначала сенсей вставлял короткие замечания по ходу. Услышал про КГБ, присвистнул и обещал выяснить, что да к чему. Когда дошло до трупа, крякнул, сказал:
«Придется залечь на дно».
А потом разговор вдруг оборвался. Было это так. «Да, тут вот еще что». Сергей вспомнил подробность, которая могла Ивану Пантелеевичу что-то подсказать. «Козел этот, который с обрыва прыгнул, какой-то санаторий поминал. Типа докладывать туда надо. Я так подумал, что этот санаторий не медицинское какое-нибудь учреждение, а...»
«Санаторий?» —
перебил его сенсей странно изменившимся голосом.
«Ты не ослышался?»
Дронов поглядел на умника, который прижимался ухом к самой трубке. Тот кивнул. «Точно. А что это за...»
«Вот что, друг дорогой...»
Иван Пантелеевич нервно откашлялся.
«Ты мне больше не звони. И упаси тебя, Боже, когда-нибудь попасться мне на глаза. Ублюдок, во что впутать хотел? Тебе совет нужен? Изволь. Лучшее, что ты можешь теперь сделать, вернись на тот обрыв и тоже грохни с него».
Вытаращив глаза, Дронов посмотрел на пищавшую сердитыми гудками трубку. Впервые за эту довольно-таки кошмарную ночь ему стало по-настоящему жутко. Никогда не слыхал, чтобы он так разговаривал. Что это за санаторий такой, если его сам сенсей испугался? А умник, который знать не знал, какой крепкий мужик Иван Пантелеевич, значения не придал, пожал плечами. «Все равно залечь на дно для нас не вариант. Надо Анну спасать». «Марию», — из принципа поправил Сергей. Стыдно стало, что так труханул. Дарновский хоть и хлюпик, но не раскис, дело говорит. Видно, не зря Мария его полюбила. От этой мысли сердце противно сжалось, и страха как не бывало. «Куда едем? Вон впереди шоссе. Налево в Москву, направо в область». «В Москву», — велел умник. «Давай, жми на полный, светло уже». Ну, Сергей нажал. Тачка у ГБшников была что надо, лучше широкого. На посту ГАИ мент засвистел, замахал палкой, но когда разглядел номер, взял под козырек. Красота, а не езда. Раз такое дело, Дронов вообще по встречке погнал, благо из Москвы машин ехало мало, все больше из области, на работу. На светофоре все-таки пришлось встать, по поперечному Антоновскому шоссе тоже шел поток. От будки в развалочку приближался регулировщик. Думал, как минимум червонец к нему приехал, а то и четвертак, за езду по встречке-то. Это он номер не разглядел. Подошел со стороны пассажира, пузырь ленивый, просунул рожу. Роберт ему прямо в нос развернутую корочку. «Что, съел?» Гаишник башку из окна вынул, козырнул. Тут желтый свет включился, и Сергей дал по газам. Едва отъехали, вдруг умник велел: «Стой!» Дронов затормозил. «Чего ты?» Лицо у Дарновского было не то злое, не то напряженное. И говорил он сдавленным голосом коротко: «Быстро! Выскакиваем! Голосуешь и сваливаешь! Давай!» Выпрыгнул из машины, как ошпаренный. Сергей за ним. «Да что случилось-то?» Умник стоял на обочине, махал рукой, и сразу же остановился москвичок. «Значит так», — быстро-быстро и шепотом заговорил Дарновский, уже держась за открытую дверцу. «Никому из тех, кого знаешь, засядь где-нибудь и сиди. В 7 часов вечера у входа центральный телеграф. Входишь туда, через минуту выходишь. Я подойду. Если не подойду, завтра. Послезавтра. И так каждый день. Шеф, поехали!» «Да стой ты!» — схватил его за плечо Сергей. «Я с тобой!» «Нельзя. Слишком приметная пара». Отпихнул, хлопнул дверцы и усвистел, темнило проклятый.